Имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня мы слышали два евангельских чтения. Одно сегодняшнему дню воскресному, второе памяти святителя Петра, митрополита Московского, принесение честных темных щей. Первое евангельское чтение – притча о делателях винограда. Притча эта читает сегодняшний день воскресный и читается на память первомучеников и диакона Стефана. Относилась она в то время к тем, кто были в ограде древней ветхозаветной церкви. До сих пор это значение воспоминается в архиерейском служении, когда святитель осеняет народ благословением архиерейским со словами: «Призвись небесе Божие и вижди, посети виноград сей и жди, его же насади десница твоя». То есть здесь речь идет о том, что виноград — это вот как раз весь народ, который предстоит в церкви, который находится в ограде церковной. И делатели – это те, кто в священначале, иерархи, которые и должна была возделывать этот виноград, то есть учить заповедям Божьим, закону Божию, учить жить по-божьему. Но эти делатели в свое время то почитание, которое было им оказано и полагалось оказывать церковному чиноначалию, они присвоили себе это. Наше будет достояние. Они забыли о том, что они поставлены Богом. И таким образом забыли о Боге. Как это часто бывает в обычной жизни, человек достигает какого-то положения в обществе, и он думает, что он достиг этого, добился, забывая о том, что все это дано ему Богом. Там же в Евангелии есть это свидетельство. Когда, достигнув положения правителя, Понтийский Пилат заявил тому, кто ему все это дал: «Ты знаешь, я власть имею распять, власть имею пустить». Господь говорит ему: «Не имеешь ты власти никакой, а еще не быть и дано свыше». Это тебе дано, и было дано для того, чтобы ты правил суд и так, как подобает. Когда апостолу Павлу стали обвинения предъявлять, которых он не был виновен, он праведном гневе обратился к судящему его: «Так ты судишь, стена подбеленная. Тебя так поставил Господь судить, как ты судишь». То есть он, а ему было дано дерзновение такое, обличил своего судью. Правильно обличил, потому что не так судил он, как подобало. Тот, кто был поставлен Богом учить, Гамалиил, кстати, учитель апостола Павла в свое время, сказал, когда стали апостолам вернее запрещать, чтобы они проповедовали Слово Божие, и тогда Гамалиил сказал: «Разве суд судит наш? Разве так судит наш суд? Закон, вернее, так судит наш закон. Он прежде исследует, то есть все разбирает, как подобает, а потом выносит суд. И поэтому были такие, которые увлекали за собой народ, но они совершали дело не Божие. И поэтому, когда кончилась их жизнь здесь, то кончилось все это их движение, и разрушилось все. Поэтому, если это дело человеческое, оно со временем разрушится, а если дело Божие, оно не разрушится, а нам как бы не стать богопротивниками. Это пример истинного суда. Суда по справедливости, по закону. А те, которые не хотели услышать именно голос Божий в этом, а свое рассуждение, свою волю творили, те в своем рассуждении, обманутые дьяволом и обманывающие других, они пошли против Бога и стали богопротивниками. Так произошло в Ветхозаветной церкви. Но притча эта имеет, как и все притчи, имеет значение на все времена. Это не то, только что было сказано, относилось к тому, что уже совершилось. Нет, это то же самое, что совершается во все времена. И совершается оно, потому что история ветхозаветная, точнее, записанная история израильского народа, есть история каждого народа. История, записанная в те времена, она повторяется. Повторяется дословно иногда. Хотя взять тот пример, когда народ израильский отступил от своей истинной веры в основной массе. И Господь через пророка своего, как и в сегодняшней притче, послал, обличил этот народ, сказал: «За то, что вы отступили от меня, от истинного Бога, и последовали вслед ложных других богов, то Я призову раба моего Навуходоносора и к нему северные народы, и он смирит вас и будет вас смирять 70 лет. Проходит тысячелетие, и мы эту цифру встречаем в наше время. 70 лет. За отступление от веры. И это один из примеров только. То есть то, что сказано в Слове Божьем, есть истина. Истина, она вечна. На все времена она остается истиной. То, что сказано когда-то, потом проходит время, все меняется, изменяется, то не есть вечная истина. Поэтому и Слово Божие, оно на все времена, для всех народов и для каждого человека в отдельности. И то, что мы имеем, каждый из нас имеет, имеет как дар Божий. Каждый имеет. Каждый себе не выбирал. Не способности свои, которые мы имеем, дарования, какого бы характера они ни были, телесного ли, или умственного, или же способности силы воли, силы чувства, тонкости чувства, то есть утонченности, когда человек более есть менее чувствительные люди, есть более чувствительные. Все это есть дар Божий. И когда человек забывает об этом и начинает присваивать себе «я такой-то», это мое «я», тогда он восстает против Творца, забывая о том, что все, что ты имеешь, имеешь как дарование, как дар Божий. И Господь посылает обстоятельства, в которых ты этими дарованиями, данными тебе, ты должен служить промыслу Божию. Дар тебе, дан тебе дар. Разумение должен подсказать другому, помочь. Дан тебе дар физической силы, должен помочь немощному, должен этим поделиться, должен принести плод доброделанный. Хоть малый плод, но добродел ты должен принести. Дан тебе дар правления. Ты должен править суд и истину. То есть и по правде стараться поступать, пользоваться из сторней, свое положение использовать для блага ближнего. Рабов своих посылает тебе Господь. Ты для них должен. Тебе дан дар. Если ты имеешь право это совершать, ты должен это совершать. Часто возникает вопрос. У нас многие, в наше время особенно, забывают о том, что если тебе дано, ты должен. Если тебе не дано, это не твое дело. Трудись в том, в чем, что тебе дано. За это ты будешь истязан Богом. И за это ответит каждый. Каждый поставлен на своем месте промыслом Божиим, как Пилат в свое время был поставлен. И каждый выполняет то или то. Но в нем участвует свободная воля. Кто не поставлен учить и учит, сказано, тот оскорбляет величество Божие. Если ты не поставлен, не учи. Если ты поставлен, ты обязан учить. Я вам, по-моему, не раз упомянул о том, я прочитал, кто сам не совершает, сам не делает тому, что другим говорит или учит, тот пусть молчит. Я прочитал и думаю, ну все, а что я сам делаю? Ничего не делаю по-настоящему. Будто молчать. А там звездочка такая, сноска, примечание написано. К пресвитерам не относятся это. Они обязаны учить. Поэтому я вас учу. Тоже относятся и к родителям. Да, несчастью, и мы все не являемся примером своим детям, своим жительством. То есть, житием своим мы не являемся достойным примером, которому можно подражать. Ну уж раз тебе Господь дал быть родителем, воспитывай, учи своих детей. Своих детей ты обязан учить. У нас забыли об этих вещах родители. Забыли о том, что всякий старший должен быть почитаем младшими. И должен, если ему дано разумение еще и возраст, он обязан даже и учить. Как говорят в старину, или же в те времена, когда к этим вещам относились так, как подобает, любому ребенку, любой взрослый имел право сделать замечание и обязан был это сделать. У нас теперь не только не делают, что обязаны. Еще находятся другие, которые говорят, как ты смеешь делать ему замечания еще. Ты не только смеешь, ты смеешь, имеешь право и должен даже это сделать. Откуда у нас распущенность? Проходят, дети безобразничают, никто не обращает внимания. У нас даже в церкви. Замечал, дети иногда себя плохо ведут, взрослые, не обращайте внимания, стоят. Не знаю, молятся ли они, правда. Делают вид, что молятся. Но, по крайней мере, каждый может это сказать и обязан это сказать. И это как раз то самое, что в сегодняшней притче говорится. Дан вам виноград, и возделывайте его. Эти маленькие виноградинки, которые катаются по храму сейчас, мы обязаны. О родителях там двойной сказан спрос, еще больше даже. Ну, а всех остальных это не снимается. И нечего указывать. Смотри, какая мать, он не воспитывает своего ребенка. Очень плохо, что он не воспитывает. Но ты тоже имеешь к этому отношение. И так во всем народе происходит. Почему? И сохраняются еще устои в тех народах, где почитают старших и родителей. Они поставлены промыслом Божиим и им обязаны подчиняться и слушаться. А они обязаны следить и быть наставниками. Это относится ко всем. Это относится и к правителям, которые поставлены и обязаны своих подчиненных или своих подданных. Опять само слово наше, прекрасный наш, удивительный наш русский язык, подчиненный, под чином находящийся. У него чин, и ты должен ему подчиняться, по чину. Военный генерал он, ему обязательно все подчиняться. И каждому по чину должны подчиняться. Подданные. Те под твоим началом, которые даны тебе. Подданные. Мы даже не думаем об этих словах, которые произносим. Они тебе даны, и ты им дан. Ты обязан. И они тоже обязаны. И если они не слушаются, и они или же не исполняют свои функции, над тем крест поставленный, и им ставит такую же, которую они достойны. То есть все это связано, когда родители не воспитывают своих детей, когда старшие не заботятся о младшем поколении, то посылаются им правители, которые не заботятся о них, и не исполняют своих обязанностей. И получается, вместо того, чтобы смириться перед тем, что дано Богом, как Навуходоносор был в свое время дан, а куда же ты денешься? Куда они делись? И начать исполнять свои обязанности, приносить плод на своем винограднике, то и выше по лестнице все начнет приходить тоже соответствие. Эту истину разумели святые отцы прежде всего и те, кто с ними имел общение. Один из наших писателей, верующих, Николай Васильевич Гоголь, очень хорошо пишет, что если бы в государстве каждый бы член этого государства или народа стал бы свои обязанности исполнять, как подобает, то есть носить плод в своем винограднике, то постепенно, может не сразу, конечно, постепенно, все пришло бы в соответствие. И это истина. Действительно. То есть никуда от этого не денешься. Удивительнее еще то, что в путях промысла Божия Господь по своей любви неизреченной тем рабам Божиим посылает вот эти цепочки такие. То есть вот человек старается исполнять. И смотришь, Господь его так вводит на другого человека, который тоже так справится. А тот, как находит еще одного человека, который тоже оказывается. И вот так сверху донизу, аж как говорится, от верхних правителей почти до самого нижнего, такая цепочка существует. Где Господь свидетельствует то, что вот стараешься, тебе Господь посылает человека, который тебе постарался. Вот тот старается, а ему Господь посылает такого начальника, а на тому начальнику другого начальника, который тоже хороший, оказывается хороший. Вот. И так вот, и такими вот, вот этими корешками истинного исполнения заповедей Божиих содержится все общество, пока оно держит все, весь этот песок, или там землю, которая между ними находится. Все существует. Это то, что праведники, ради которых немногих существует все остальное. Вот если этих корешков не будет, этих рабов Божиих, то вся почва эта рассыпется. Они скрепляют всю эту почву. По той самой притче они приносят плоды виноградника. Поэтому есть, конечно, вещи и другие, которые в путях промысла Божия, они, может, даже выше нашего разумения многие. Иногда посылается, человек старается, вроде ему не посылается так. Что старается хорошо, а что не посылается, не знает обязательно, если ты, и тебе будет все всегда хорошо. Нет. Есть другие притчи. Есть другие духовные законы, суть которых в том, что и каждый человек, хотя бы он и был бы, насколько возможно, совершен, но не человек живет и не согрешит. ссылается это для очищения каких-то грехов, для укрепления этого корешка, чтобы он был корешок. Ведь если этот корешок не крепкий, тогда он и не может удержать. Ведь крепкий корень только может удержать. А маленький сам ворвется и сам страдает и не скрепит. Поэтому ссылается часто для того, чтобы не обязательно всегда только так. Да и еще выше есть. Иногда Господь просто верность свою испытывает в человеке. И для того, чтобы наградить его в будущей жизни. Но это уже другие стороны промысла Божия. А одна из сторон промысла Божия, это та, которая в сегодняшней притче. Будем стараться, мы каждый на своем месте, в меру сил, исполнять то, что нам поручено Богом. Один раб Божий, тяжело больной, то мне Господь сподобил причащать, на мой вопрос, в чем же смысл человеческой жизни, он сказал, в исполнении воли Божией. Точно совершенно сказал. Воля Божия, она выражена, во-первых, в заповедях Божиих, в законах, в уставах церкви. И, конечно, все это пронизано духом любви и мира, и духом милосердия. Все это именно пронизанное этими чувствами, оно и соответствующее приносит плод. Поэтому будем стараться каждый в своей жизни то, что на нас возложено, что нам дано Богом, то совершать, как подобает, то есть по-христиански, по-православному. И все остальное постепенно, с помощью Божию, будет приходить в соответствие. Одним из условий именно вот это внимание к себе является то, что происходит вокруг нас. Когда мы видим что-то происходящее такое, то сразу должны обращаться на себя. Значит, почему-то вот мы живем в это время. Мы окружены именно вот этими людьми, среди этих людей, среди... Нам дано то-то, то-то и то-то. Как мы в этом отношении ведем себя? И когда вот такой принцип будет, то ты будешь каждое событие, которое как-то так или иначе касается тебя, воспринимать в отношении своей души. А как ты? Если ты не имеешь прямого отношения, то имеешь косвенное отношение. То есть тебе это показано для того, чтобы на что-то тебя подтолкнуть. О чем-то ты задумался. Да, вот это так. А как ты? Это не так просто. Вот сейчас вся информация построена на том, что она показывает. Это тот, это тот, это такой, такой, это тот, это тот-то. Ну да, это такой, такой, а какой ты? Вернусь. И как говорит канон Андрея Крицкого, срама ближнего не покрыла, если душа, душе зря спять обратившись. То есть повернись на себя. Вот этот принцип нужно заложить. Принцип жизни. Видишь? Я глядываю сразу на себя. Ну, помните молитвы Ефрема Сильна. Даром из этим и я пригреши, не осуждайте брата моего. Эти две вещи связаны. Для того, чтобы не осуждать, нужно стараться сразу от того, что видишь, поворачиваться на себя. И вот это устроение такое, святые отцы называли осуждением себя и оправданием других. И в свое время говорили, люди сложили с себя легкое бремя, оправдание других и осуждение себя, и возложили на себя тяжелое бремя оправдания себя и осуждения других. А ведь действительно тяжелое бремя. Бремя это. Когда себя чувствуешь невинным страдальцем, а вокруг одних негодяев, несправедливо тяжко становится, беспросветно. Действительно тяжелое бремя. А когда понимаешь, что вокруг все это потому, что ты такой, то думаешь, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, живем. Да, поэтому все это действительно так. То есть нужно, как говорил отец Сергий, Царство Небес, перестраивать душу свою на евангельский строй. Вот так, переворачивать в обратную сторону. Ведь и действительно, вот когда такое устроение, ведь это даже учитывает и психология, или называется социология, теперь психология, в общем, люди. Вы думаете, что? Все ведь взято из Библии, из Священного Писания, там украдено. Кто каким образом? Вот сейчас вот все говорят, ой, невозможно жить. Страшно жить, значит, это все ужасно. Прям все. Вот, да. Ну, как говорят, у каждого что-то есть. Слава тебе, Господи, пока с голоду не умираем, не раздетые ходим. А вот сейчас, если увеличить в 5 раз, или в 4 раза, или в 3 раза, все, увеличили, застонали, а потом в 3 раза, или в 4 раза увеличили, а потом в 2 раза уменьшили. И все, ой, как здорово-то теперь стало. Действительно, и будут рады, а то недовольствуют тем же самым. То есть, оказывается, можно совершенно по-другому воспринимать ту же обстановку. Если представить ее с тем, что было ужасно, а с тем, что будет, если вернуться к тому чуть-чуть полегче, чем вот, то прекрасно, оказывается. Вот таково устроение души человеческой. Так она немощна, так она слаба. Вот. А у нас же не временные вот эти скачки. У нас ведь надежда наша, Господь, который не посрамит никогда. Поэтому лучше будем взирать все время на промысел Божий, на любовь Божию. И стараться душ свою действительно перестраивать в этом евангельском строе. И если мы даже начнем с разбойника благоразумного, который сказал, достойный по делам нашим приемлем, то это уже будет слава Богу. Ну, а если мы обратимся еще глубже к святым отрокам, то мы получим утешение. Не по беззаконию нашим сотворилось нам, не же по грехам нашим воздалось нам. То есть нас бы задело не нашего винограда, семей наших или там других еще наших должностных функций, нужно было бы, как делать сегодняшние винограды, всех злых зле погубить, предать им дело. Господь же терпит нас. Поэтому потерпим мы из всех окружающих нас. Аминь.